говорит Радио Свобода.
Союз нерушимый, республик свободный,
схватила навеки великая Русь.
У микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». 20 лет – период распада или полураспада. Узбекистан после СССР. Четвертый выпуск юбилейного цикла, где журналисты из бывших союзных республик анализируют изменения, которые случились в их странах за последние 20 лет, и то советское, что еще в них осталось. Только что 1 сентября в Узбекистане прошли торжественные мероприятия, посвященные государственному празднику Дню восстановления независимости. Что советского осталось и осталось ли в этой республике? А что, наоборот, появилось такого, чего нельзя было и представить в советские времена? О чем из того, что было в Союзе, можно сожалеть, а что вернуть не хотелось бы ни в коем случае? Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор газеты «Санкт-Петербург УС», председатель Совета старейшин узбекской диаспоры Санкт-Петербурга Рашамбек Курбанов. Здравствуйте, Рашамбек.
Здравствуйте.
По телефону из Ташкента у нас на связи журналисты. Журналист, один из создателей демократического движения «Бирлик», Диларом Исхакова. Здравствуйте, Диларом.
Добрый день.
И главный редактор интернет-газеты «Усметроном.ком» Сергей Яшков. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно будет на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Диларом, Равшамбек, Сергей, у меня каждому из вас первый мой вопрос, каждому участнику нашей программы один. Что для вас означало объявление 31 августа 1991 года Республикой Узбекистан суверенного государства, и сбылись ли надежды, которые вы тогда питали? Как вы можете сегодня? Ну, давайте, Диларом, вам первый предоставим слово.
Объявление независимости Узбекистана для меня означало огромное значение. Я мечтала всю сознательную свою жизнь услышать это, увидеть это. Хотя я не надеялась на это. Я думала, что я не доживу до этого времени. Но так случилось, что я дожила. Конечно, разочарования пришли очень быстро, потому что когда мы мечтали о независимости, мы не думали, что это будет независимая диктатура, это независимые репрессии и независимые гонения и независимая нищета народа. Мы предполагали, что это все будет наоборот. То есть Узбекистан будет процветать. Тогда было такое понятие, что вот все, что может обогатить республику, не остается в Узбекистане, все выводится, все там в общий котел в Москву. И когда республика станет независимой, народ поживет по-другому. И самое главное, мы очень тогда именно люди творческие собирались и очень переживали за судьбу, конечно, узбекского языка. На тот момент в советское время мы знали лучше русскую литературу, нас обучали больше русскому языку, и мы очень боялись за судьбу родного языка. И вот самое первое впечатление было тогда, что мы можем теперь сохранить и развивать язык, и что народ будет тихо, после этого будет обогащаться, и республика тоже.
Спасибо, спасибо, Диларом. Равшамбек, ваше.
Ну, Узбекистан, моя родина, хотя я живу здесь уже достаточно давно, 30 лет, я выехал, когда мне было 16 лет, я вырос и рос. В Советском Союзе, то, что там как раз я был на территории Узбекистана в то время, когда о распаде Союза объявили. Что касается Узбекистана, во-первых, хотел воспользоваться моментом, поздравить весь Узбекистан с 20-летием. Как раз мы были недавно в посольстве 5 числа, где был достаточно большой праздник, посвященный 20-летию. То, что Узбекистан стал независимым, я, может быть, там последние 8-9 лет туда езжу. В начальном этапе, может быть, там я не осознал еще, потому что достаточно был молодой, осознавать какие-то определенные вещи. Но то, что там Узбекистан начал развиваться по своему пути, по своим направлениям, естественно, достаточно сложно за 20 лет взять вот единый организм, который был разорван, сразу встать на ноги, это достаточно очень сложно. Потому что все, не только экономические, но и политические какие-то были взаимосвязи со всеми государствами, ну, уже, как говорится, советскими, естественно, восстановиться за 20 лет достаточно сложно. То, что сейчас за последние 8 лет я езжу туда и вижу очень много положительных моментов, я не знаю, как, конечно, там какие-то вот общественные организации, которые представляют Дилорам, может, там в их отношении какие-то были ситуации. Но то, что я проезжаю от Хорезма, Каракалпаки, Самарканда, там Сурхандарьи, вижу, как меняется положительная сторона. Это мне, как говорится, своими глазами это все я вижу.
Спасибо. Сбылись надежды, да. Можно сказать. Да, да? Сбылись. Да. Ага. Сергей Яшков, ваше, пожалуйста, мнение.
Ну, в отличие от двух предыдущих участников, я как бы этнически русский, да? Поэтому, наверное, мое отношение будет несколько иным. Развал Союза для меня в первую очередь была, ну, как бы трагедия, скажем так, это развал единого большого государства, в котором все чувствовали себя достаточно равными. И узбеки, которые осваивали, они были такими же гражданами Ивановской, Новгородской области, они были такими же гражданами большой страны, как и те, кто этнически русские, которые там жили. Это, в первую очередь, потеря большой страны и элемент тревоги на момент 91-го года, а как будет в Узбекистане с национальными меньшинствами. Узбекистан был очень многонациональной страной и республикой. И так сложилось, что ряд исторических событий способствовали этому, как бы естественным образом, я имею в виду и период царизма, когда сюда ссылали неугодных, и мои предки приехали сюда в 1874 году, то есть более 125 лет назад. Вот, и потом Великая Отечественная война, опять-таки сюда шли потоки, Узбекистан гостеприимно принимал людей с оккупированных территорий, потом землетрясение 66-го года, и опять-таки большой наплыв представителей других национальностей со всех союзных республик. И был элемент тревоги, потому что вот та волна, естественная волна, которую пережили все республики, подъема национального сознания, она заставляла как бы тревожиться тех, кто не относил себя к титульной нации. Что мы ожидали? Мы ожидали, конечно, свободы. Как я думаю, и все население Советского Союза, которое стало как бы разбито по национальным квартирам. Сказать, что мы получили свободу, вы или, я имею в виду, это Россия, и мы, это Узбекистан, ну, к сожалению, этого не произошло, я думаю, ни там, ни здесь. Так что эти ожидания не сбылись. Все остальное вторичное. Экономика, как бы, и социальный комфорт, там, или дискомфорт, это все вторичное. А вот свободы как таковой не пришло. Я думаю, вот спустя 20 лет это можно констатировать. И это может быть самое главное разочарование, которое мы испытали за эти 20 лет.
Спасибо большое, Сергей. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор газеты «Санкт-Петербург» УС Равшанбек Курбанов, а по телефону у нас из Ташкента журналисты, один из создателей демократического движения «Берлик» Диларом Исхакова и главный редактор интернет-газеты УС Метроном.ком Сергей Яшков. Ну, друзья, значит, у меня к вам еще такой вопрос. Достоверно ли вообще сообщение средств массовой информации о том, что в Узбекистане вообще вот на протяжении этих последних 20 лет постоянно, ну, как бы не то, чтобы даже так явно уничтожались, но как-то постоянно уводились в тень там или переносились вообще советские символы вообще? Как вообще складывается их судьба? Вот недавно ваш сайт, Сергей, сообщил о том, что в НИБ, по-моему, что в Ташкенте, например, переименована очередная станция метрополитена, носившая имя участника Великой Отечественной войны узбекского генерала, героя Советского Союза Сабира Рахимова. А теперь она называется Алмазор. Вот чем, если это так, объясняется политика властей? Негативным отношением к советскому прошлому или чем-то иным? Здесь какая-то идеологическая составляющая есть, Сергей? Можете ответить?
Нет, идеологическая составляющая бесспорно есть. Единственное, что я хотел бы сразу сказать, у нас через 20 минут, если мы говорим, отключают мобильные телефоны автоматически, поэтому если я уйду со связи, то просьба снова перезвонить. Конечно, есть, и Узбекистан стремится отказаться от советской идеологии, классической советской идеологии, связанной именно с советской символикой. А в то же время Узбекистану наследовало очень много советского, и советские методы управления как бы государством, и принципы советской пропаганды, может быть, в самом худшем ее варианте, но все-таки унаследовал, и много чего остального. Но можно подойти и с другой стороны, то есть нынешнее узбекское руководство хочет прививать национальную символику, может быть, национальные символы, соответствующие менталитету коренного народа. Да? И для нынешнего молодого поколения людей старая советская символика, она ни о чем не говорит, так же, как и имена людей, которые были известны в советское время. Это не только Сабир Рахимов, председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, это и ряд других партийных советских деятелей. То есть идет, в общем-то, логичная замена имен и наименований, связанных с советским прошлым, на те, что, может быть, соответствует сегодняшнему восприятию власти действительности и, может быть, более понятно молодому поколению, которое придет на смену тому, которое стояло у истоков независимости.
Диларом, вы согласны мне, Сергеем?
Вы знаете, я согласна, конечно, с страной, Узбекистаном, именно советское управление, не коммунисты, и у них такое отношение к своему. И сейчас, в принципе, история, общая история. Это история, это наша история. Откуда от этого никуда не уйдешь. Поэтому мне непонятно, чем руководствуются, когда вот переименуют районы, там станции метро, убирают памятники героям советских времен. Я этого не понимаю, что это дает, кроме лишних затрат и так пустующему бюджету Узбекистана. Мне это непонятно. И тем более непонятно, когда все эти памятники, все эти имена убирают именно коммунисты, бывшие коммунисты, сегодня называющие себя по-другому. Мне вот этого никак не понять. Что это дает? Всегда у меня один вопрос к тем или иным действиям. Что это на сегодняшний день дает? Какая польза от этого?
Равшанбек, может быть, вы? Да, пожалуйста, да.
Да, добавлю, но это, может быть, там вот, если даже Россию взять, да, то, что забыто, Ленинград переименовали Санкт-Петербург, Калинин переименовали Тверь, Кубиш переименовали Самара и так далее. Это Прибалтика я езжу часто, там тоже все исчезли, то, что были в советские времена, многие улицы исчезли. То же самое в Казахстане проходит. Я был в Таджикистане, то же самое там происходит. А что касается Узбекистана, то Сабир Рахимов, то памятник этому герою Советского Союза, я уважаю, я фильмы его достаточно очень любил смотреть, все, я имею в виду про Сабира Рахимова. Сам я учился в советское время в школе Пушкина, и сейчас живу в станции метро Пушкина, и достаточно много улиц, которые осталось, это писатели наши, деятели культуры, вот это все осталось. А что касается определенных постсоветских каких-то персонажа, то, естественно, это выбор государства, Горький, Лермонтов, вот это все осталось. Да, все это есть, это не только там в Ташкенте, это в каждой области, куда я езжу, достаточно вижу достаточно много русскоязычных школ и с именем именно наших писателей, российских, русских писателей.
Я вот на что хотел обратить внимание. В России тоже обсуждали достаточно вот заслуги и, собственно говоря, обсуждали фигуру вашего президента Ислама Каримова, в особенности сейчас, в эти дни, когда отмечается 20-летие, значит, независимости Узбекистана. На странице газеты «Правда.ру» заведующий отделом эксперт известный Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ и Балтии Андрей Грозин, он называет главными заслугами Ислама Каримова то, что ваша страна сумела сохраниться в границах Узбекской ССР, преодолела главные опасности – это споры с соседями, наличие региональных кланов, исламистскую угрозу, разрыв хозяйственных связей с другими республиками СССР бывшими. Насколько оправданно можно отнести это к заслугам Ислама Каримова, Сергей?
Ну, несмотря на то, что как бы мой сайт достаточно критически воспринимает те процессы, которые происходят в Узбекистане, тем не менее, я с большим уважением отношусь к президенту Узбекистана и считаю, что тот факт, что в 91-м году он удержал власть и перешел в 90-м году в Компартию Узбекистана в качестве президента Узбекистана, и сумел сохранить свои позиции, несмотря на достаточно сложные обстоятельства, это Узбекистану повезло. Узбекистан не повторил судьбы Таджикистана, хотя этот сценарий вполне был вероятен. Более того, Средняя Азия не повторила в больших масштабах судьбы Таджикистана с межэтническими войнами, кровопролитием и всем прочим. Каримов сумел консолидировать нацию и сумел убедить ее в том, что многонациональная страна – это и куда большие возможности, чем мононациональное государство. И Грозин прав, потому что Узбекистан тоже неоднороден, поскольку есть Хорезм исторический, который как бы нетрудно назвать хорезмийцев, нельзя назвать узбеками. Есть Ферганская долина, которая всегда тяготела и до сих пор, где сильны религиозные настроения. И есть Самарканд, Бухара, где существенное преобладание таджикского населения. Есть Ташкент с его многонациональностью, да, и с значительной доминантой русскоязычного населения. И все вот это собрать, удержать и направить, как говорят, в конструктивное русло, да, это все-таки большая заслуга Каримова. Каримов на этапе становления Узбекистана, это был блестящий политик.
Диларова, вы согласны с Сергеем?
Вы знаете, я не согласна с тем, что это все-таки заслуга Каримова. Я считаю, что вот это, скажем так, мертвая стабильность, все это заслуга все-таки этого очень толерантного, очень великодушного узбекского народа. Если что-то, чего-то Каримов смог сохранить, это каким путем? Давайте вспомним об этом. Это 20 лет репрессий, путем репрессий, путем уничтожения вообще всего, всего, о чем мечтали люди, вообще никакой свободы, никаких прав. За счет этого уничтожения, за счет внутренних репрессий, он сохраняет мир в Узбекистане. И я не думаю, что это Каримов сохраняет. И все-таки это заслуга узбекского народа. А что касается каких-то экономических наших завоеваний, я их просто не вижу. в такой нищете государства, в такой нищете народ, о каких экономических сдвигах, реформах, вообще ни о чем речи тут не может быть. Я не вижу тут никакого позитива, который мог бы сохранить Каримов, который можно было бы сказать, что это благодаря Каримову. Нет этого, нет. Все, все рушится, все ужасно, все сгнило. Это заслуга Каримова.
Да, интересно, какие диаметрально противоположные точки зрения, причем, в принципе, Сергея в необъективности обвинять невозможно, потому что его сайт действительно сейчас заблокирован на территории Узбекистана, и, в принципе, он бы мог высказать более критические замечания, но ему виднее, конечно, из Ташкента. Равшанбек, а вы что скажете?
Ну, я категорически не согласен с Дилорам, да, хотя с Сергеем полностью согласен, но кроме одного, то, что хорезмицы, это тоже самое узбеки. Я сам хорезма, и считаю, что я узбек. Еще хотелось о свободе слова, то, что Дилорам говорит. Вот недавно, в мае месяце, была делегация Узбекистана, 20 журналистов приезжали сюда, в том числе 5 русскоязычных издание. Я разговариваю с ними и приезжаю в Ташкент, общаюсь с ними. Я не заметил о том, что где-то категорически какие-то экстремистских призывов. Остальные газеты пишут, я читаю, они пересылают мне материалы, я публикую в своей газете. Ну, то всегда есть нюансы.
Ну, вы знаете, Рашанбек, вы знаете, постоянно приходит из Узбекистана информация о том, что задержан или выслан тот или иной журналист, или арестован, или прочее. Вот от Сергея я попросил бы прокомментировать эту ситуацию, а потом и Деларом тоже, если можно. Сергей, только очень коротко, а потом мы перейдем на новости, а потом продолжим. Пожалуйста. А, Деларом, пожалуйста, скажите несколько слов.
О чем я хотела сказать? Что насчет журналистов, которые приезжали, очень удивительно, что они не знали о том, что идет тут репрессия на журналистов. Я не говорю уже о оппозиции, о правозащитниках. На них уже лет 22 уже идет травля и репрессия. И на журналистов тоже. Если этот товарищ, я его имя сейчас плохо расслышала, не знает, это очень удивительно, пусть он покопается в интернете, он пусть почитает. Недавно вот Малахат Ишанкулова и еще женщина голодали сколько дней, тоже журналисты.
Спасибо, спасибо, Диларом. Давайте продолжим после новостей. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Выступление Дмитриева Медведева в Ярославле. Заявка на второй срок. Идеи постепенной демократизации политической системы, модернизации экономики России и реальную политику Кремля в программе обсуждают исполнительный директор Мирового политического форума Владислав Иноземцев, аналитик из Франции Каина Стачетти и политолог Андрей Пианковский. Ведет программу Михаил Соколов. Повтор в 4 и в 11 часов в субботу. Время московское. А продолжение нашей программы после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Ярославле трехдневный траур по жертвам крушения самолета Як-42. В авиакатастрофе погибли 43 человека, в том числе 37 игроков и тренеров ярославской хоккейной команды «Локомотив». Двое выживших находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии. В Владикавказе сегодня вспоминают жертв теракта на центральном рынке города, совершенного год назад. Тогда погибли 19 человек, более 200 пострадали. На место трагедии люди приносят цветы, зажигают свечи. Расследование теракта продолжается. Во Владивостоке военный суд сегодня приговорил майора внутренних войск Игоря Матвеева к 4 годам колонии общего режима, признав его виновным в избиении сослуживцев. Он был взят под стражу в зале суда. В Нью-Йорке усилены меры безопасности накануне 10-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь заявил о необходимости принятия всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом. Украина будет исполнять действующие соглашения с Россией об условиях поставок газа, хотя и добивается их пересмотра. Об этом заявил пресс-секретарь главы украинского правительства Виталий Лукьяненко. Президент США Барак Обама выступил в четверг в Конгрессе с изложением плана создания новых рабочих мест в американской экономике. Стоимость предложенных мер – около 450 миллиардов долларов. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи в четверг призвал своих сторонников продолжать сопротивление повстанцам. В руках верных Каддафи сил остаются города Бани-Валид, Сирт и Сабха. В Китае к 9 месяцам тюремного заключения приговорена правозащитница Ван Лихун. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода.
Союз нерушимый, республик свободных,
схватила навеки великая
У микрофона Виктор Разумков в эфире «Час прессы». Сегодня в рамках нашей программы мы продолжаем цикл из 15 передач, посвященных судьбам бывших советских республик, а ныне независимых государств, под общим названием «20 лет. Период распада или полураспада». Узбекистан после распада СССР. В нашей студии главный редактор газеты «Санкт-Петербург» УС Равшанбек Курбанов, а по телефону из Ташкента у нас на связи журналисты, один из создателей демократического движения «Берлик» Диларом Исхакова и главный редактор интернет-газеты «Узметроном.ком» Сергей Яшков. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Сергей, да, вот вы отключились там. Как раз вопрос о свободе слова в Узбекистане. Вы знаете, насколько мне известно, это тоже было на вашем сайте опубликовано. 5 августа Кабинет министров Узбекистана принял постановление о дополнительных мерах по совершенствованию системы мониторинга в сфере массовых коммуникаций. И теперь можно будет закрыть любое издательство или средство массовой информации, которое, по мнению созданной так называемой экспертной комиссии, оказывает, я цитирую, негативно информационно-психологическое воздействие на общественное сознание граждан. Конец цитаты. Вот что вы можете сказать по этому поводу и вообще в целом, какова ситуация со свободой слова в Узбекистане?
Ну, я неоднократно говорил, что свободы слова в Узбекистане нет. Да, есть отдельные журналисты, которые позволяют себе выходить за рамки дозволенного, но в целом печально то, что все газеты, все издания в Узбекистане, они ручные. И в Узбекистане сохранен принцип формирования средств массовой информации, но в частности печатных. То есть раньше ЦК имела свою газету «Правда Востока» на русском языке и «Совет Узбекистана» на узбекском языке. Сегодня это газета Кабинета министров «Правда Востока». И газета парламента и правительство «Халк Сузы» – народное слово, да, то есть русский и узбекский вариант. Областные газеты по такому же принципу, там, Ташкентская областная администрация имеет газеты, Ташкентская правда, Ташкент ХККТИ, Наманганская область и так далее, и так далее. То есть везде все одинаково сохранилось. Да, есть много частных изданий, но они либо... Они, как правило, это дайджесты, которые живут за счет публикаций, перепечатанных из интернета и без ссылок как бы на первоисточники. Это развлекательная пресса, которая имеет самые большие тиражи. Вот вы знаете, на момент распада Союза, любопытна такая цифра, тираж, когда уже было прессе можно практически все, тираж газеты «Совет Узбекистана», выходящей на узбекском языке, был 1 000 000 экземпляров при населении 19 миллионов человек. Да? Тираж газеты «Правда Востока», аналога на русском языке, был 200 тысяч экземпляров. Сегодня тиражи газет существенно упали, в десятки раз упали. То есть газета «Парламент» и «Правительство», выходящая на узбекском языке, не дотягивает до 50 тысяч экземпляров при населении почти в 29 миллионов человек. Да? Понятно, что даже чиновникам, не все чиновники могут прочитать эту газету. То есть пресса не востребована, поскольку пресса не поднимает жизненно важных вопросов, вопросов, которые волнуют население и которые беспокоят его. Компенсирует, конечно, средства массовой информации, выходящие в интернете, и любые как бы попытки власти ограничить вот этот сегмент информации, он, в принципе, бесперспективен. Да, можно заблокировать какие-то сайты, но люди становятся грамотнее, и они учатся обходить все эти препоны. Что касается комиссии, которая создана, я думаю, скорее, это какая-то вот очень неумная акция, поскольку пресса вся ручная, и она не пишет ничего такого, и не пытается писать ничего такого, что могло бы вызвать негативное отношение власти к публикациям. Бывают очень редкие публикации, но они носят частный характер, вызывают негативное отношение. Вот. Это другой вопрос, что этим можно как бы убить конкурентов. На том же медиарынке, который носит развлекательный характер, есть несколько крупных магнатов, которые выпускают гаджеты, еженедельники. Вот, и они будут сводить счеты между собой. Реально это никак не поменяет, не изменит ситуацию в Узбекистане, это постановление Кабмина. Другой вопрос, что эта комиссия может стать рычагом воздействия на категорию независимых журналистов, то есть журналистов, работающих на зарубежные СМИ, либо легально, либо нелегально. Вот, это да, это рычаг. Что касается средств массовой информации Узбекистана, то это постановление на них никак не повлияет.
Спасибо, да, спасибо, Сергей. Сейчас продолжим. Петр из Москвы, пожалуйста, у нас звонки.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
События 20-летней давности, в общем-то, большое событие. И некоторые, ну, лидеры, так называемые, считают это катастрофой. Я считаю, что это великий праздник народов СССР. Рухнула тюрьма народов. Это примерно то же самое, что Бастилия во Франции. И все в руках теперь народов. Пусть они строят свою жизнь. Я поздравляю, это надо сделать праздником. Будьте здоровы.
Ну, праздником так сделали, да. Вот Борис нам пишет, Узбекистан была уникальная республика в составе Союза. Достаточно вспомнить ансамбль «Ялла» Батыр Закирова. Республика была одной из самых надежных для СССР. Я не буду говорить про Рашидова, это еще надо доказать. Я не считаю, что его преступление доказано на 100%. Но это мнение Бориса. У меня вот такой вопрос к нашим участникам программы. Насколько сегодня вообще для Узбекистана серьезна угроза дестабилизации боевиков радикальных исламских организаций, в частности, со стороны исламского движения «Узбекистан». Сегодня независимая газета, я поэтому обращаюсь к вам с таким вопросом, со ссылкой на экспертов и правозащитников Узбекистана и Киргизии, сообщает, что уже к весне следующего года эти боевики могут взорвать вообще ситуацию в Средней Азии, и поэтому отмечается, что известно, что Аль-Каида считает, что режим Ислама Каримова главный враг ее в Средней Азии и цель номер один. Вот вопрос к вам, Диларом.
Вы знаете, я, конечно, не могу сказать, что 100% нет такой опасности. Наверное, есть. Они тоже без дела, наверное, не сидят. У них тоже своя цель. Они тоже что-то делают, чтобы достигнуть своей цели. Ну, сейчас в Узбекистане, именно внутри Узбекистана, нет такого, чтобы могла быть тут сильная поддержка для исламистов. Я вот такого не вижу в Узбекистане.
Сергей, а вы?
Ну, угроза, конечно, постоянно есть. Она касается не только Узбекистана, но и всей Средней Азии. Другое дело, что никогда не нужно как бы пугать население очередными страшилками. Узбекистану каждую осень и каждую весну предсказывают падение режима или нашествие Талибана. Мы уже к этому привыкли, да, как к периодическим толчкам землетрясения, вот последнее из которых было там сегодня рано утром. Да. Угроза есть, но я думаю, что власть понимает это, и задача власти входит в то, чтобы сделать жизнь комфортнее. Получается, нет, это другой вопрос, но если власть поймет, что людям хорошо при этой власти, люди вряд ли поддерживают какие-то радикальные исламские течения. Потом они все равно чужды, подчеркиваю, ментальности узбекского народа, для которого значительно важнее стабильность, достаток в доме, благополучие детей и перспективы нормальной, приличной жизни в достатке. Вот. Поэтому я думаю, что здесь не стоит как бы нагнетать напряженность и думать, что вот-вот как бы вот тут все взорвется. Это маловероятно. И потом в Узбекистане предпринимаются достаточно серьезные шаги для превентивного противостояния этим тенденциям. Я вам скажу такой факт любопытный. Когда я привез немцев, здесь были немцы, мы сидели в кабаке вечером. И было хорошее шоу с красивыми девушками, там, ну, ну, как положено, в каргабалете, да, то есть в минимуме одежды. И зал был полный, как бы, ну, узбеки все наши, хорошие. Вот. И немцы сидели, смотрели на это шоу, и потом сказали, этот народ нельзя повернуть в Средневековье. Это уже невозможно. Ну, вот, как бы, взгляд со стороны такой.
Спасибо, Сергей. Я только уточню, что это не я нагнетаю, это нагнетает, скажем так, не то чтобы нагнетает, а просто дает такие прогнозы независимая газета. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем, Виктор.
Слушаем, да. Вот здесь говорили насчет коммунистов. Я сам не коммунист, но хотел немножко сказать. Есть же у нас, видите, есть коммунист. Есть коммуняк, а есть оборотень с партийным билетом. Я коротко объясню, что это такое. Знаешь, коммунист — это тот человек, который хотел для народа все старался. У них такое кино, вы, наверное, смотрели, он называется «Коммунист», Урбанский играет. Вез там муку-то, вы помните?
Известное кино, конечно, да, известное.
Да, но он мог себе муку забрать, и как хорошо жить бы, да. Но он для народа жил, сам погиб, но для народа старался. Это настоящий коммунист. Не важно, как назвать, Мишка, Гришка или Ванька, по делам сует людей. Это первое. И второе. А коммуняк — это тот человек, который в партию шел, понимаете, и лез туда, где им больше заплатят. Как сейчас, значит, перебежали в ту партию. Единую Россию туда побежали. А есть оборти с партийными билетами, такие, как у нас Ельцин, Яковлев, Горбачев и много других. Это мое мнение. И даже не то, что мое, и да множество других. Все, пока, до свидания.
Спасибо. Я хотел бы вернуться опять к фигуре Ислама Каримова, если вы не возражаете, мои участники нашей программы. Вот существует, и многие эксперты отмечают, что Ислам Каримов постоянно лавирует между Западом и Россией в своей внешнеполитической, так сказать, направляющей политике Узбекистана. Вот как-то это сказывается вообще вот на обычных людях вообще? В чем-то это проявляется на гражданах Узбекистана? Диларом.
Вы знаете, я бы вот отношения Каримова с Западом и Россией я бы не назвала политикой. Тут какой-то каприз. Тут какой-то каприз. Мы начинаем дружить с Америкой, и тут Америка критикует нас за серьезные права человека или за андижанское событие кто-то критикует, и у нас сразу вся политика сближения исчезает. Мы начинаем, значит, отворачиваться от них. В России, там с Таджикистаном, какие-то взаимные интересы у России, мы тут же отворачиваемся подальше, уходим от России. Поэтому я всегда с удивлением наблюдаю, как у Каримова меняется мнение. И вообще направленность, абсолютно другое направление тут же берется. И никогда не прослеживается какая-то продуманная, дальновидная политика. Какой-то моментальный каприз, сиюминутное желание. И я просто, вот я не могу подобрать слово, как это можно назвать. Поэтому я думаю, что политика, если можно так назвать сегодняшнее состояние Узбекистана по отношению к другим государствам, внешняя политика, если можно их так назвать, от Каримова. Задели его, не задели его, понравилось ему, не понравилось. А интересы самого государства его, по-моему, мало волнуют. Он считает, что и народ, и государство – это он сам.
Сергей?
Ну, я считаю, что это не лавирование, это скорее поиск фарватера, да? Так скажем. Любой капитан как бы ищет фарватер там, где кораблю лучше пройти. Вот. Узбекистан никогда не прерывал отношения ни с США, ни с Россией, ни со странами азиатского континента, где вот сейчас, это, допустим, Корея, Китай, в меньшей степени Япония. и активно развивает арабский вектор, так сказать, арабское направление сотрудничества, которое мало успешно, но тем не менее, да. Вот, и дружить, не дружить, ну да, был период эйфории, и Каримов говорил о том, что у всех был в начале 90-х период эйфории, когда думали, что вот сейчас Запад повернется к нам лицом, и мы станем богатыми в одночасье, да. Ну, Запад не повернулся лицом, у Запада есть свои интересы, прежде всего колониальные интересы, да, то есть максимальная прибыль, обычная, как бы, обычное дело. Вот. И был период, когда, да, мы переключились, допустим, на комбайне Кейс. Мы стали, все, мы сейчас будем строить кейсы, мы убрали, как бы, белорусскую составляющую, которая поставляла, на основе которых были у нас трактора и все прочее. Вот. И был период, вот спросили, как это воздействует на людей. Да, в газетах нельзя было давать фотографии, допустим, зерноуборочных комбайнов российского производства, только там доны нельзя, вот только везде мы на кейсах. А потом, кстати, с кейсами провалилось, поскольку это дорогостоящая, там была и афера, и все прочее, это дорогостоящая вещь. Вот, и мы снова вернулись к донам, сейчас мы снова уходим к кейсам. Но это, наверное, все-таки не политика, а это интересы узкой группы лиц, лоббирующих свои экономические интересы. Поэтому, если сказывается, не сказывается. Да, вот сейчас мы, допустим, переключились на немецкие комбайны, зерноуборочный класс, да, класс-доминатор, немецкая техника, как бы демонстрируя свое доброе отношение с Германией. Что касается чисто внешней политики, Каримов всегда говорил, что он готов хоть с Чёртком сотрудничать, если это на пользу Узбекистана и на пользу народа Узбекистана. Это удел любого политика, нельзя замыкаться, нельзя строить свое будущее, только опираясь на одно государство. Пусть значительное, пусть значимое, пусть влиятельное, но одно. Узбекистан стремится действительно войти в мировое сообщество в качестве достойного члена. Это искреннее желание, искреннее стремление не только руководства страны, но и всего народа. Поэтому сотрудничество со всеми партнерами, оно будет. Оно будет в меньшей, в большей степени, но оно будет со всеми. И несмотря на то, что, как бы говорят, с Россией отношения охладели, но тем не менее уровень товарооборота показывает 5 миллиардов с лишним, по-моему, в этом году. Да, он показывает, что Россия остается по-прежнему самым крупным партнером, экономическим партнером Узбекистана. Да. Соединенными Штатами это в меньшей степени. В конечном итоге эффективное сотрудничество определяется экономической составляющей, а не только политической поддержкой. И в этом плане, как бы, мы имели всегда и там, и там. Есть хорошая русская пословица: ласковый теленок двух маток сосет, да? Вот, да хоть трех, если это на пользу узбекского народа. Я не вижу здесь противоречия.
Спасибо, Сергей. На звонки Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот только последний товарищ стал чуть-чуть говорить об экономике. Значит, все эти вот, как женщина сказала, капризы, меня мало интересуют. А как узбекский народ, показатели какие-нибудь, сколько там строят, сколько они получают, сколько товара у них, сколько они
получают. Понятно,
сколько
хорошо. Денег, так. Хорошо, Виктор. Хорошо, да, мы поняли. Хорошо, пожалуйста. Значит, у меня вопрос, да, Равшанбеку, да, прежде всего, в начале. На самом деле, я читал несколько экономических исследований современного Узбекистана, и на самом деле, понимаете, все эксперты российские, я имею в виду, они жалуются на то, что нету данных конкретных. Нигде не найти конкретных данных о ситуации экономической. Есть данные, скажем так, такие на уровне эмоций, уровень жизни в Узбекистане сегодня один из самых низких среди стран СНГ. Да, есть эмоциональные, я могу процитировать публикации и там News Узбекистан Нета, да, которые мнение граждан, так сказать, Узбекистана, которые жалуются на то, что а куда деньги уходят? 11-е место по добыче урана, 4-е место в мире по добыче золота. Почему мы живем так плохо? Задают они вопрос. Ну, ваше мнение, а потом мнение других,
да,
участников
хотел,
нашей программы.
Да, я хотел, Виктор, по предыдущей теме несколько слов сказать. Прежде чем по этому вопросу, я бы вообще хотел с Диларам приехать в Ташкент. Я улетаю сегодня, я буду завтра там, встретиться с ней, поговорить там, да. Это достаточно очень Сергеем у нас общее мнение совпадает, ну, с исключением некоторых вопросов, да. Вот то, что связано было именно в само геополитическое расположение в Узбекистане по безопасности, заставляет думать, там, где очаги напряженности, то в Афганистане, то в Киргизстане, то в Таджикистане, и заставляет думать о безопасности государства. Естественно, все равно, с каким государством сотрудничать, если вот, то, что делает президент, если это узбекскому народу будет во благо...
Ну, надо решать вопросы безопасности, да, конечно. Да. Давайте к экономическим
вопросам. А что касается экономического вопроса, вот у меня журнал передо мной журнал...
Официальный журнал.
Кстати, статистика здесь взята уже с российских экспертов, где развитие об экономике Узбекистана все рассказано от начала до конца. Если людям будет интересно, я буду публиковать его в своей газете. Что касается, вот если конкретно жизни, где у нас хорошо? Кроме Санкт-Петербурга, Москвы, куда мы ездим, выйти в Тверь, там, чуть подальше, там тоже достаточно сложная жизнь. Ну, мне кажется, то, что я езжу, то, что я вижу, там, да, как говорится, за 20 лет построить, чтобы там стал Сингапуром, это невозможно. Потому что у нас был все-таки единый организм. Это разрыв. Попробуйте себя какое-то что-то оторвать себя, а потом это все восстановить. Достаточно времени нужно. Но заводы работают, фабрики работают. И еще удивительно то, что в газете я сейчас, в следующем номере, скорее всего, будет, когда я ездил по заводам, им необходимы вот специалисты. Даже российские специалисты, иностранные специалисты у нас достаточно работают.
В Эстонии, знаете, я тоже недавно разговаривал, в Эстонии тоже хотят русских специалистов, российских специалистов.
И публикую в этом о том, что требуется... Зарплата там, как мне сказал директор Бакабадского завода, говорит, я плачу просто разнорабочим 500 тысяч сомов. И они не хотят работать. Это вот отсутствие, может быть, там какой-то информации, какие-то вещей заставляет, может, там люди уезжать.
Сколько буханка хлеба стоит?
Я не могу сказать, 300 или 400 сомов.
300 или 400
сомов. Там, а тут 500 тысяч сом, это по нашим деньгам, но официально где-то 400, по-моему, 350 долларов, по-моему, получается. Это просто какая-то провинция. Это
заработок. Ну, понятно, да. Тот же вопрос Диларом. Да, Диларом, чем объясняется такая тяжелая экономическая ситуация? Ну, в данном случае я имею в виду, вот, судя по тому, что из 28 примерно миллионов граждан Узбекистана, ну, я не знаю, от 2 до 3 примерно приезжают в Россию или в другие государства для того, чтобы зарабатывать своим близким.
Матрикоры. Да, вот, кстати, это вот наша тема сегодня, тема сегодняшней нашей беседы, что мы приобрели, да, при независимости, это вот явление мартакорлик, это гастарбайтеры, так скажем. Люди уезжают, работоспособные люди уезжают из Узбекистана в поисках работы, прокормить себя, семью. И вот я всегда задаю себе вопросом, почему? Потому что нет рабочих мест. Место, та зарплата, которую получает, не хватает прокормить семью. Вот сейчас мне сказали, что там где-то предлагают 500 тысяч сомов, это 200, ровно 200 долларов. Ровно 200. Не ахты какие деньги, но...
По черному курсу вы говорите, по черному там, да.
Да-да, пожалуйста, да, деловым.
Можно, да, как-то, если это не в Ташкенте, за 200 долларов можно, ну, средненько так прожить. Хотя бы коммунальные платы оплачивать. Вот это можно. Я, конечно, очень удивляюсь, что такие деньги там предлагают, что люди уезжают. Хотя это тоже, вот я говорю, небольшие деньги. Люди будут уезжать. Это выгодно нашему сегодняшнему государству. Всем удобно, которые сидят наверху. Потому что это снимает социальную напряженность. Вы представьте себе, сколько людей без работы, работоспособные, молодые, в силе люди, и не могут найти работу, не могут найти деньги, и они все будут находиться в Узбекистане. Это какая социальная напряженность будет, и это неминуемо приведет к взрыву, к социальному такому бунту приведет. И поэтому всегда с удовольствием будут смотреть на это, как наши молодые люди, которые могли бы реально здесь работать и здесь жить, уезжают. Это очень даже устраивает сегодня власть держащих. А что касается нашей экономики, и что касается, как сегодня живет народ, ужасно, просто ужасно. Другого слова тут подобрать. Народ не живет, он борется за существование. Тут страшно, в Ташкенте еще более-менее это незаметно, а в областях страшно, что творится. Есть семьи, которые месяцами не видят мяса сливочного масла. Вот такое сегодня положение в Узбекистане. А вроде бы, вот люди говорили, конкретные факты приводили, что заводы там работают, там экономические какое-то развитие, там все оказывается нормально, можно жить. А куда уходит? Коррупция, кругом воры, сажают каких-то мелких там стрелочников, а другие, которые берет $100, их сажают, а кто берет 100 миллионов, они сидят. Никогда никто их не трогает. Поэтому, когда коррупционер и вор, который ворует у народа, у государства, чувствует свою безнаказанность, а оно действительно так, они безнаказанно все это воруют, они дальше будут делать это, обогащаться будут, а народ будет нищать еще более, чем сегодня.
Сергей, очень коротко подведите итоги. А, опять оборвался, да? Ну что, Равшанбек, два слова, у вас 10-15 секунд есть.
Да, но здесь я немного согласен с Диларамом насчет коррупции. Коррупция это везде есть, воров. Самое главное, что эффективность государственного аппарата, который ловит и их сажает. А что касается трудовых мигрантов, я последние 8 месяцев достаточно занимаюсь этим вопросом. Тут могу выступить уже как эксперт.
Это будет уже отдельно. Да. Спасибо хорошо. Большое. Шамбек, да, говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня был главный редактор газеты «Санкт-Петербург» УС Равшанбек Курбанов. А по телефону из Ташкента у нас на связи были журналист, один из создателей демократического движения «Берлик» Диларом Исхакова и главный редактор интернет-газеты УС «Метроном.ком» Сергей Яшков. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14:00 на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. К 75-летию Александра Кушнера. Документальное кино «Свободная мысль». Оксана Мысина и Джон Фридман. Работа в Американском театре. Экология по-московски. Ведущая Марина Тимашева.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Владимир Путин признан врагом Байкала.
Комментарии экспертов.
Майор Матвеев проиграл системе.
Право автора.
Журналист Елена Власенко о гражданской активности как компьютерной игре.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».